В известной инструкции, данной князю Вяземскому, императрица, между прочим, говорила: «Малая Россия, Лифляндия и Финляндия – суть провинции, которые правятся конфирмованными им привилегиями. Нарушить онные отрешением всех вдруг весьма непристойно было, однако ж и называть их чужестранными и обходиться с ними на таком же основании есть больше, нежели ошибка, а можно назвать с достоверностью глупостью. Сии провинции, также Смоленскую, надлежит легчайшими способами привести к тому, чтобы они обрусели и перестали бы глядеть, как волки, к лесу. К тому приступ весьма легкий, если разумные люди избраны будут начальниками в тех провинциях. Когда же в Малороссии гетмана не будет, то должно стараться, чтоб век и имя гетманов исчезли. Не токмо б персона, какая была произведена, вонное достоинство». Эта инструкция, вероятно, была написана уже после того, как получено было известие о происходивших в Малороссии движениях в пользу наследственного гетманства. Это известие должно было, если не породить, то утвердить в уме Екатерины мысль о необходимости уничтожения гетманства, чтобы век и имя гетманов исчезли. Для точнейшего уяснения дела, естественно, было ей обратиться к человеку, который хорошо знал Малороссию и, вероятно, не раз в разговорах упоминал о тамошнем безнарядье. То был Теплов. Теперь Теплов должен был составить записку об этом безнарядье, которая дошла до нас. В Малороссии, по словам Теплова, все управлялось не правом и законами, а силой и кредитом старшин и обманом грамотных людей. Вследствие такого управления число свободных землевладельцев чрезвычайно уменьшилось, а число крепостных земледельцев, напротив того, увеличилось. При поступлении Малороссии под державу всероссийскую было населено менее чем в половину против настоящего. А между тем свободных крестьянских дворов было гораздо больше, чем теперь. Свободные казаки обращены в крепостное состояние старшинами и другими чиновными и богатыми людьми. По смерти гетмана Скоропадского, по ревизии, произведенной великорусскими офицерами, свободных дворов было 44 961. Из этого числа по 1750 год роздано не больше 3000 дворов, что составляет самую малую разность, особенно если принять во внимание увеличение народонаселения. И несмотря на то, нынешний гетман граф Разумовский и 4000 дворов свободных не нашел, а прочих же ему донесено, что все крестьяне в Польшу побежали, где, однако, по достоверным известиям, крестьянам в подданстве у польских панов гораздо труднее жить, чем в Малороссии, потому что польские паны все имение крестьянское почитают своим собственным и берут подати, когда сколько им вздумается. В самом же деле нашлось, что все государевы дворы и с землями раскупили старшина и другие богатые люди у самих мужиков, которые, будучи свободны, по этому самому будто бы могли сами себя и землями продавать. А так как необходимо, чтобы всякая купчая утверждена была в присутственном месте и подписана сотником той местности, где находится продаваемая земля, то многие фальшивые купчие обличаются и тем, что сотник произведен в этот чин, например, в 1745 году. А купчая скреплена им как сотником в 1737. Старшины все это знали, но так как они всячески стараются, чтобы все государевы земли переходили в частные руки, то никакого препятствия этому не делали. Искоренение казаков, то есть переход их в помещичьи крестьяне, происходило так быстро от того, что достаточный казак всегда откупался от службы, а недостаточный, избегая ее, предпочитал жить под именем крестьянина, чем идти в поход. Кроме того, оставаясь казаком, он должен был платить с имения своего большую подать, которая доходила до рубля и больше, а назвавшись мужиком, не имеющим земель ни собственности, платил в год алтын или две копейки по раскладке наравне с другими подсуседками. А во всякое время сами казаки плачивали помещикам, чтоб те приняли от них на их земли купчие и таким образом избавили их от обязанности идти в поход. Малороссийские города, местечки, села, деревни, слободы и хутора с пахотными и сенокосными землями не имеют никакого обмежевания. Все основывается на старинном будто занятии и на крепостях, большую частью фальшивых. Но иные владеют землями просто вследствие наезда сильного на слабого. Наезды сопровождаются смертоубийствами, что ведет к бесконечным разорительным процессам. Казаки, оставшиеся незакрепощенными, живут разбросанные по разным местам, вдали от своего сотника и находятся в руках разных помещиков. Хотя гетманские универсалы и гласят, что помещикам до казаков и земель их в той деревне или и местечке, которые помещику принадлежат, дела никакого нет, однако есть ли возможность бедному и беспомощному казаку противиться и сотнику в сотне, и сильному помещику в том селе или деревне, где казак живет? Казаки строят сотнику дом, косят на него сено, выставляют подводы, не упоминая о других разорениях. Избрание в сотнике происходит таким образом. Как скоро придет весть, что сотник умер, то прежде чем об этом узнает гетман, полковые старшины посылают надобного им человека в сотню для управления ею до определения нового сотника. Этот человек не сомневается, что сотня – его, и, приехав на место, выкатывает несколько бочек вина безграмотным казакам, подкупает священника и дьячка. Те соберут рукоприкладство от пьяных, и выбор готов. Избранный истратит несколько червонных в высшем месте и утверждается сотником. Эти сотники воспитываются таким образом. Люди из лучших фамилий, выучив сына читать и писать по-русски, посылают его в Киев, Переславль или Чернигов для обучения латинскому языку. Не успеет молодой человек здесь немного поучиться, как отец берет его назад и записывает в канцеляристы, из которых он и поступает в сотники, хотя казаки, которые его выберут, и имени его прежде не слыхивали. Сильно вредит малороссийскому народу вольный переход с места на место. Благодаря ему бедные помещики час от часу приходят в большую бедность. Богатые усиливаются, а мужики становятся пьяницами, ленивцами и нищими, которые в благословенной плодородием стране умирают с голоду. Богатые землей помещики населяют ее таким образом. Определенный для того служитель идет переманивать крестьян у бедных помещиков, прельщая их большими льготами, что удается очень легко, потому что бедный помещик заставляет крестьянина своего больше работать, чем богатые. Или богатый помещик выставит на пустой земле своей большой деревянный крест, на котором для грамотных напишет, а для неграмотных проверочными скважинами означит, на сколько лет он обещает новопоселившимся льготы от всех оброков и господских работ. Ленивые мужики не перестают наведываться, где выставлен крест, на поселение слободы, и, проведав, выбирают место, которое им покажется льготнее. Таким образом вылеживает мужик урочные годы в крайней ленности, а к концу срока проведывает о новой кличке на слободку, ищет нового креста и таким образом весь свой век нигде не заводит никакого хозяйства, а таскается от одного креста к другому, перевозя свою семью. Они не заводят у себя никакого домоводства, и потому что удобнее было с места на место подняться, ибо переход надобно сделать тайком от помещика, который под предлогом, что крестьянин все свое имение нажил на его земле, как скоро узнает о намерении его перейти, грабит все его имение. Так поступают помещики не сильные, а сильные, заманившие однажды на свою землю мужика, много и других способов имеют не выпустить его от себя. Таким образом, в плодородной Малороссии земледелец терпит голод, убогий помещик в большую бедность впадает, а богатый усиливается числом подданных. Государственная же выгода не только не возрастает, но час от часу уменьшается. Теплов оканчивает свою записку так. «Сии суть только генерально показанные непорядки в малороссийском народе. Но ежели б нужда востребовала все сие яснее показать, то надлежит только заглянуть в течение их судовых дел, в произведения государевых повелений, во внутреннюю их собственную экономию, тогда множайшие еще показаться могут». Много о том, как видно, помышлял император Петр Великий. Но понеже край малороссийский до познания его в самое жесточайшее время пришел, а поправление его требовало немалого времени, то хотя из многих учреждений видны были по всему сему начатки премудрого государя, до времени не доставало то привести в порядок, что исподволь делать надлежало. А между тем смерть его великого монарха застигла, и больше никто о том не мыслил. Эта любопытная записка, подтверждаемая известиями, которые мы вносили в свою историю, начиная с XVII века, представляет нам наглядное объяснение тех явлений, которые происходили в Западной Европе на рубеже древней и средней истории, когда вследствие неразвитости экономического быта и слабости государственной исчезали мелкие землевладельцы, становясь подданными землевладельцев сильнейших. Эта же записка объясняет нам и уничтожение перехода крестьян на севере, когда увидали необходимость обеспечить бедного служилого человека, помещика от переманивателей и крестов богатого землевладельца. Записка Теплова могла только окончательно утвердить императрицу в намерении покончить с беспорядочным бытом Малороссии и начать с уничтожения гетманства. Движения для установления наследственного гетманства служили предлогом, ибо без того трудно было бы отнять гетманство у Разумовского, показавшего столько преданности в трудных обстоятельствах. Дело, впрочем, и тут кончилось не скоро. До нас дошла записка Екатерины к Никите Ивановичу Панину, к сожалению, без числа. «Никита Иванович, гетман был у меня». И я имела с ним экспликацию, в которой он все то же сказал, что и вам, а, наконец, спросил меня, чтоб я с него столь трудный и его персоне опасный чин сняла. Я на то ответствовала, что я теперь о его верности уже сомневаться не могу, а впредь с ним далее изъяснюсь. Теперь извольте ему моим именем сказать сегодня или завтра, чтобы он письменно подал то, что он мне говорил». В другой записке к тому же лицу императрица пишет: «Приведите, пожалуй, скорее к окончанию дела гетманское». Гетман подал, наконец, просьбу об увольнении. «Посвящая во все времена преданности моей верности к священной особе вашего императорского величества все мое благосостояние, теперь нахожу, что дальнейшее в гетманском звании мое пребывание – может коснуться всего моего главного в жизни обязательства, и потому дерзаю всеподданнейше просить ваше императорское величество о снятии с меня столь тяжелой и опасной мне должности. Всемилостивейшая государыня, вы все высочайше знать изволите состояние и обстоятельства моей многолюдной фамилии. Я себя и с нею подвергаю монаршим стопам с достоверную надеждою, что сей моего чистосердечия и верности поступок обратит ко мне и к детям моим вашего императорского величества монаршее презрение и щедроту, и не будет мне к чувствительному ущербу их воспитания, содержания и пристроения». Императрица передала просьбу гетмана на обсуждение коллегии иностранных дел, которая доложила, что всемерно воспользоваться надлежит просьбой Разумовского. Для того, что по многим и важным политическим уважениям гетманское в Малой России правление в рассуждении существа своего и искусств, опытов, прошедших времен, с интересом государственным весьма несходно. По увольнении гетманском поручить правление Малой России одной из здешних знатных поверенной особе. При ней четырем великороссиянам и четырем малороссиянам. Прежде великороссияне сидели по правую, а малороссияне – по левую сторону, что утверждало в малороссиянах развратное мнение, по коему поставляют себя народом от здешнего совсем отличным. Для уничтожения сего мнения всю малороссийскую старшину уравнять в классах здешними и сидеть членом коллегии смешанно по старшинству. Способнейшими для занятия членских мест признаются из малороссиян: обозный генеральный Кочубей, писарь генеральный Туманский, Исаул генеральный Журавка, да Харунжий генеральный Апостол. Быть в коллегии прокурору из великороссиян. 10 ноября дан был Сенату именной указ об учреждении малороссийской коллегии вместо гетманского правления. Председателем назначен генерал-граф Петр Александрович Румянцев. Малороссийскими членами назначены были лица, указанные иностранную коллегию. Великороссийскими императрица назначила генерал-майора Бранта и полковника князя Платона Мещерского. Избрание же двоих других членов предоставлялось Сенату. Прокурором императрица назначила подполковника Алексея Семенова. Двоих секретарей, одного из великороссиян, а другого из малороссиян, и канцелярских служителей должен был выбрать граф Румянцев. Утверждено было представлено иностранную коллегию уравнение в классах. О значении Румянцева в указе говорилось: «Всему определенному от нас главному малороссийскому командиру быть в такой силе, как генерал-губернатору и президенту малороссийской коллегии, где он по делам суда и расправы имеет и голос председателя, а в прочих делах яку то. Содержание в народе доброго порядка, общей безопасности и исполнения законов, должен он поступать с властью губернаторскую, то есть как особливо поверенный от нас в отсутственном месте. Запорожской сечи быть ныне ведомой всем малороссийском правительстве». Новый малороссийский командир получил от императрицы обширные наставления относительно своей должности. «Известны каждому», — говорилось в этом наставлении, — «пространная Малороссия обширность, многолюдство живущего в ней народа, великое ее плодородие и по доброте климата различные пред многими империи наши местами преимущества. Но напротив того, не меньше известно всем и то, что Россия при всем том весьма малую, а во время последнего гетманского правления почти и никакой от того народа пользы и доходов поныне не имела. Сверх всего вкоренившиеся там многие непорядки, неустройства, несообразимое смешение правления воинского с гражданским, от неясности различных чужих законов и прав происходящие. В суде и расправе бесконечные волокиты и притеснения, самопроизвольное некоторых мнимых привилегий и вольностей узаконения, а настоящих частое и великое во зло употребление. Весьма вредные как владельцам, так и самим посполитым людям с места на место переходы, закоснелая почти во всем народе к земледелию и другим полезным трудам ленность, и такая же примечаемая в нем внутренняя против великороссийского ненависть представляют нам весьма пространную рачительного наблюдения и старания вашего материю. Румянцев должен был иметь подробную и верную карту своей губернии и, кроме этой генеральной карты, еще несколько специальных, а городам и знатным строениям планы и чертежи. Из таких карт, планов и чертежей составляемая книга, правда, не может скоро сделана быть. Однако, что не начато, то никогда и сделано не будет. Румянцев своей гражданской властью должен был помогать архиереям при их заботах о наблюдении закона Божия, довольно ведая, что истинный страх Божий есть первое средство к истреблению поползновенных к порокам и злодействам склонностей, а напротив того, к вкоренению в людях добронравия и честности –